В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Конституционные поправки завтрашнего дня. Будут ли приняты поправки в Конституцию Грузии, меняющие избирательное законодательство? Рамзан Кадыров и судьбы его врагов. Что грозит грузинскому журналисту Георгию Габуния? Как обычно, по субботам итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят наши постоянные комментаторы Изида Чания и Мурат Гукемухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Долгие переговоры между властью и оппозицией приближаются к своей развязке. На завтра назначено голосование по поправкам в Конституцию Грузии, меняющее избирательное законодательство. Вчера в парламенте страны прошли комитетские слушания по этому вопросу. Есть ли шансы на принятие поправок, выяснял наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Грузинская мечта гарантированно поддержит конституционные изменения, предусматривающие реформу избирательной системы. С такими заверениями выступил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе по итогам встречи с однопартийцами в офисе правящей партии. По словам депутата, выполнить обязательства, предусмотренные соглашением от 8 марта, готовы 92 народных избранника.
Это не просто надежда на поддержку. В очередной раз подтвердилось, что мы твердо и смело фиксировали ранее. 92 депутата, выступавшие в поддержку конституционных поправок, гарантированно проголосуют за них. Поэтому мы более акцентируем внимание на изменения, вносимые в избирательный кодекс, поскольку уже на следующей неделе, параллельно с принятием конституционных изменений в первом чтении, мы должны начать работу над избирательным кодексом. Если наши оппоненты не преподнесут нам сюрпризов, с нашей стороны их не будет. Это я могу сказать вам уверенно и гарантированно.
Такую же гарантию дали члены фракции «Независимые депутаты», возглавляющие объединение выходцев из грузинской мечты Мариам Джаши, подтвердила, что она и пятеро ее соратников поддержат поправки.
6 голосов гарантированы от нашей фракции. Мы надеемся, что как грузинская мечта, так и независимые депутаты поддержат этот процесс.
Аналогичную позицию занял Альянс патриотов. Партия, обладающая 5 местами в высшем законодательном органе, также заявила о поддержке конституционных поправок. Впрочем, для того, чтобы утвердить изменения, необходимо 113 голосов. А объединенная оппозиция уже дала понять, она бойкотирует голосование, как грузинская мечта не выполнила условия соглашения от 8 марта в том, что касается освобождения политзаключенных. Одна из лидеров единого национального движения Саломе Самадашвили объяснила позицию меньшинства.
Было бы очень хорошо для страны, если бы поправки также поддержала и оппозиция, потому что политический консенсус был основой соглашения от 8 марта. Но мы не можем поддержать это, так как Георги Руруа по-прежнему находится в заключении, что является прямым нарушением соглашения. Поэтому мы подождем решения большинства. Не в первый раз грузинская мечта говорит одно, а потом делает другое. Дождемся голосования. Но если конституционные поправки не будут приняты, то вся ответственность за это ляжет на правящую команду и лично Бедина Иванишвили.
Таким образом, при сегодняшнем раскладе, если правящая партия хочет все же утвердить поправки, ей придется убеждать своих несогласных, в первую очередь мажоритариев. И хотя один из авторов провала прошлых поправок, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, пообещал, что в этот раз все будет иначе, наблюдатели не исключают, что это может стать проблемой.
Мы, мажоритарии, занявшие особую позицию по избирательной системе в прошлый раз, в большинстве своем поддержим конституционные изменения, потому что наше требование было выполнено. И хотя мажоритарный компонент будет сохранен не в том объеме, которого мы требовали, но он сохранится.
Между тем, в том, что правящая партия провалит голосование, уверен сооснователь новой платформы «Движение для народа» Алеко Элисашвили. Вышедший из процесса консультаций с объединенной оппозицией политик прямо заявил: действия противников власти бессмысленны, а правящая партия опять блефует.
Давайте дождемся воскресенья. Тогда мы узнаем, провалит ли еще раз правящая партия голосование по избирательной системе или нет. У меня есть очень надежная информация, что в воскресенье правило 120-30 подтверждено не будет. И в этой ситуации, какие мажоритарные места делит оппозиция, я не понимаю.
По словам Элисашвили, то, что оппозиция сейчас занимается дележом шкуры неубитого медведя, его категорически не устраивает. Политик отметил, что единственной причиной его присоединения к консультациям была общая цель – изменение избирательной системы. И, учитывая сегодняшний расклад, ему больше нечего делать за столом переговоров. Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 21 июня. В ноябре прошлого года грузинская мечта уже проваливала инициативу своего лидера Бедзины Иванишвили, выдвинутую после массовых протестов в Тбилиси. По официальной версии, изменениям, упраздняющим мажоритарную систему, тогда воспротивились сами мажоритарии. Сейчас, если народные избранники все же поддержат поправки, парламентские выборы, назначенные на осень этого года, пройдут по новой избирательной модели, подразумевающей смешанную систему в пропорции 120-30 при 1% проходном барьере. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Объединенная грузинская оппозиция пришла к соглашению о единых кандидатах, которые выступят на предстоящих парламентских выборах в 6 мажоритарных округах Тбилиси. На кого пал выбор оппозиции и для кого объединение оставило 2 вакантных места, расскажет Серго Бригвадзе.
«Двери открыты для всех желающих», заявляют лидеры 26 партий, сплотившихся в объединенную оппозицию. Кандидаты на 2 оставшихся вакантных места будут объявлены после консультаций с другими политическими партиями и просто известными в Грузии фигурами, сообщили лидеры объединенной оппозиции. Решение по остальным 6 округам было принято сегодня в ходе заседания в офисе Лейбористской партии. Кандидатом от объединенной оппозиции в Гылдане выступит Ника Мелия. В Самгоре Леван Хаби Ишвили, в Надзаладеве Шалвана Талашвили, в округе Мтацминдакцаниси Шалва Шавгулидзе, в Ваке Элене Хоштаре, в Исане Георгий Вашадзе. По завершении консультаций лидер Европейской Грузии Гиги Угулава в интервью грузинским СМИ заявил:
«Мы, все оппозиционные партии, учли интересы оппозиционно настроенного избирателя. Мы показали обществу, что, несмотря на различия взглядов на разные вопросы, можем прийти к согласию, если есть вероятность того, что Иванишвили захватит позиции. Речь о мажоритарной части. На этих выборах остаются 30 мажоритариев. Мажоритарии будут избираться в 30 округах. Из них под Тбилиси 8. Оппозиция пришла к соглашению по 6. И по избранным кандидатам понятно, что их назначение не происходит по партийным признакам. У нас остался ресурс – 2 свободных места в мажоритарных округах Тбилиси для подключения кампаний общественных фигур».
Представители объединенной оппозиции говорили о возможности проведения консультаций по этой теме с партией ЛЛО. Один из ее лидеров, Бадри Джапаридзе, заявил, что не исключает сотрудничество, даже несмотря на то, что партия планирует выдвинуть своих кандидатов во всех 30 округах. Однако в каком виде возможно такое сотрудничество, он не уточнил.
«После того, как мы завершим процесс подбора кандидатов от нашей партии во всех округах, мы обсудим с оппозиционными партиями, как можно будет гарантированно победить мажоритарных кандидатов от грузинской мечты в первом же туре. В общем, мы завершим наш процесс и продолжим консультации».
Обсуждали представители объединенной оппозиции и кандидатуру политика Алеко Элисашвили, который несколько дней назад объявил о создании движения для народа. Однако тот, в свою очередь, в эфире телекомпании «Мтавари» сегодня заявил, что этот стол переговоров для него закрыт. Не планирует выдвигать своих кандидатов в мажоритарный округ Тбилиси от имени объединенной оппозиции и партия «Единая Грузия. Демократическое движение». Ее лидер Нино Буджанадзе сегодня заявила:
«Мы с самого начала заявляли, что с большой вероятностью к соглашению по всем округам прийти не удастся. Все наши коллеги высказывали готовность принять и нашего мажоритарного кандидата в Тбилиси. Однако мы приняли решение в партии сконцентрироваться на общей кампании и не выдвигать кандидата в столице. Есть кандидаты, которых мы открыто поддерживаем. Есть и те, кого не поддерживаем. Но главная цель будет достигнута. Оппозиция не будет противостоять друг другу».
И со 100% вероятностью одержит победу над грузинской мечтой, уверен лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе.
Объединившись, мы победим. Я уверен в этом на все 100%. Мы принесем победу не себе, а народу. Сегодня мы сделали шаг, который был нужен нашему обществу, а не какой-то одной партии или политику. С таким победным настроем мы начнем предвыборную кампанию.
В правящей партии к такому настрою оппозиции относятся не без доли насмешки, говорит Ираклий Кубахидзе.
Это очень выгодное для нас решение. Чем больше оппозиция объединится в избирательных списках и мажоритарном направлении, тем проще будет победить в выборах. Объяснение очень простое. Представьте, Саакашвили, Бокере, Бурджанадзе, Иванишвили, Наталашвили, Губасса Никидзе выдвигают общих кандидатов. Подумайте, какие шансы у таких кандидатов. Нулевые. Так грузинская мечта победит в первом же туре во всех 8 округах в Тбилиси.
О подобных прогнозах высказался аналитик Гехухашвили. Он считает их преждевременными. Начинать говорить о шансах той или иной силы можно лишь, когда станет известно, кого противопоставят объединенной оппозиции, правящие и другие партии, считает эксперт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам. Не только ожиданием турсезона жила всю эту неделю Абхазия. Завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты на довыборах в парламент самопровозглашенной республики. Из 9 кандидатов у троих проблемы с законом. Действующие депутаты тем временем не сидели сложа руки, а упражнялись в разговорах хором. Итоги их деятельности, да и всей абхазской недели, подводит наш блогер Изида Чайня.
На этой неделе в Абхазии выявлен только один случай заболевания коронавирусом. И речь опять идет о курсанте военного училища, который прибыл в Абхазию из России. Надо отметить, что случаи заболевания находятся в прямой зависимости от количества возвращающихся на родину студентов. Меньше приезжает, меньше лиц, у которых обнаружен коронавирус. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. По всей вероятности, власти готовятся к открытию российско-абхазской границы одновременно со снятием карантина в Краснодарском крае России с 21 июня. Об этом свидетельствует сообщение о совместной инспекции, проведенной на границе Минздравом и МЧС. И новость о том, что на границе будет теперь проводиться тестирование на коронавирус. Напомню, в минувшие выходные до 20 жителей приграничной территории, озабоченные срывом курортного сезона, провели митинг с требованием открытия государственной границы с Россией. Действительно, экономическая ситуация в стране ухудшается изо дня в день. Отмечены задержки с выплатой зарплат, пенсий и социальных пособий. Теперь это деликатно именуется «новый порядок выплаты пенсии». На пресс-конференции в Сухуми министр финансов Владимир Телпа констатировал, что выпадение из бюджета уже составило около 109 миллионов рублей. Он разочаровал сторонников Бжания и Анкбап, ожидавших обещанной отмены НДС после их прихода к власти, сообщением о том, что налог на добавленную стоимость отменен не будет. Более того, правительство намерено обязать платить данный налог тех, кто ранее был освобожден от его уплаты. Надо сказать, что катастрофическая ситуация в экономике никак не повлияла на выплату заработной платы представителям власти, покупку новых машин, объемы выделяемого чиновникам и депутатам бензина, а также на средства, выделяемые на ремонт авто, к примеру, для народных избранников, под которыми видимо, от бурной парламентской деятельности, просто разваливаются достаточно новые автомобили. Между тем, 1 июля в посольстве России в Абхазии российские граждане смогут проголосовать за поправки в Конституцию России. Еще одно голосование намечено на 12 июля, повторные выборы в парламент Абхазии, которые пройдут в 4 округах. Центральная избирательная комиссия на этой неделе опубликовала биографические данные кандидатов, претендующих на 4 освободившихся в парламенте места. Из биографии следует, что большая часть претендентов в высший законодательный орган власти воспринимает его как трудовую биржу. Только Трое из 9 кандидатов указали место работы. У всех остальных временно не работает. Как давно длится это временно, в биографии не указывается. Как, впрочем, и такая важная деталь, как погашенные и снятые судимости, что, на мой взгляд, тоже не способствует осознанному выбору избирателя. Но будем надеяться, что кандидаты в своих рекламных материалах объяснят, за что судимы и почему судимости сняты или погашены. В целом биографии претендентов на депутатство выглядят весьма скромно. Дата рождения и место выдвижения. Наверное, это все, что необходимо знать электорату. Самым большим спросом у кандидатов пользуется Кымский избирательный округ, по которому баллотировался в депутаты нынешний президент Аслан Бжани. Здесь выдвинулось сразу 3 кандидата. Во всех остальных округах конкуренция менее жесткая. По 2 претендента. Из криминальной хроники я не стану задерживаться на арестованных за выращивание конопли и мака, но отмечу задержание службы государственной безопасности директора РУП «Автодор» Бориса Альчба. В пресс-релизе СГБ говорится, что должностное лицо подозревается в хищении в особо крупном размере – 20 миллионов рублей в феврале 2017 года. Военная прокуратура дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора «Автодора». Еще одна машина, припаркованная во дворе многоэтажного дома в центре Сухума, сгорела на этой неделе. Причины возгорания Лексуса не сообщаются, как и имя владельца машины. Однако из неофициальных источников известно, что машина принадлежала жене задержанного по подозрению в участии в убийстве Беслану Канба. Еще один третий по счету шмон проведен на этой неделе в изоляторе временного содержания МВД. Изъяты телефоны, зарядные устройства, отвертка и столовый нож. Надо сказать, что в изоляторе временного содержания содержатся в основном лица, находящиеся под следствием, или женщины. В сообщении пресс-службы указано, что эти мероприятия проводятся систематически во исполнении указания министра внутренних дел о контроле соблюдения режима в местах содержания под стражей. Надо сказать, что за все это время во исполнении указания министра не было проведено ни одной проверки. В изоляторе временного содержания Дранта, который выполняет роль тюрьмы, где содержатся преступники, совершившие тяжкие преступления. На нынешней неделе прошло очередное заседание сессии парламента. Правда, заседанием то, что происходило в парламенте, можно назвать с очень большой натяжкой. Нет, никто не потрался, но на этой сессии депутаты продемонстрировали свои уникальные способности к хоровому разговору. Никто никого не слушал и не слышал. Спорили сперва о законе о декларировании, который, по мнению депутатов, жизненно необходим стране, но внести в него поправки, которые дадут ему вступить в силу, им не позволяет закон. Прокатили поправки и начали спорить о продлении права выносить судебное решение без использования автоматизированной судебной информационной системы. Тут надо пояснить, что в рамках реформы судебной власти эта система должна была заработать 1 января 2017 года, вскоре после поднятия зарплат сотрудникам третьей ветви власти. Зарплаты подняли, а вот с автоматизированной системой никак не могут разобраться. И парламент с заветным постоянством продлевает сроки вступления в силу части закона, предусматривающей электронное формирование состава суда и автоматическую видеофиксацию судебных заседаний по причине недофинансирования правительством работ по установке данной системы. Если вернуться к истории вопроса, то выясняется, что в июле прошлого года при обсуждении этого же вопроса возник спор между Верховным судом и Министерством финансов. Суд обозначил сумму в размере 40 миллионов рублей, а Минфин намекнул, что сумма завышена. Из нынешнего судебного заседания парламента стало понятно, что 40 миллионов получены и потрачены, но система так и не готова к запуску и требуется дофинансирование. По этой причине депутат Илья Арагоне предложил своим коллегам провести прокурорскую проверку данной системы. Предложение вызвало скандал в парламенте. Большинство депутатов возражало против прокурорской проверки и предлагало заменить ее на проверку контрольной палаты. Депутат Дмитрий Арзенпа попросил у судьи Верховного суда обозначить сумму, которая требуется для завершения работ по установке данной системы, но так и не получил ответа на свой вопрос. Депутат Георгий Кварча также предложил коллегам доведение в действие данной системы остановить выплаты судьям, которые предусмотрены данным законом, что также не вызвало поддержки со стороны коллег. В конечном итоге депутаты большинством голосов проголосовали против введения прокурорской проверки, а затем проголосовали за продление срока введения автоматической системы еще на полгода. Правда, с уверенностью ответить на вопрос, прошел ли этот конституционный закон, мне никто так и не смог. Но, судя по требованию некоторых депутатов, переголосовать по данному вопросу еще раз, так как коллеги, которые хотели проголосовать, выходили, следует, что у них есть сомнения в правомочности принятия данного решения. Дело в том, что несколько лет назад группа депутатов горячо спорила, утверждая, что 23 голоса не являются 2/3 голосов, необходимых при принятии конституционных законов. На сей раз злополучные 23 голоса сыграли злую шутку как раз той частью депутатского корпуса, которые настаивали на том, что 2/3 – это 24 голоса. Не впервые принципиальность политиков видоизменяется в зависимости от их интересов. Но все-таки мне интересно, будут ли инициаторы того спора депутаты Батал Табаку, Рауль Долу и Батал Айба сейчас обращаться в суд с требованием отмены данного решения или закроют глаза на устраивающее их нарушение закона. Специально для их Кавказа замечание из Сухума.
Юго-осетинская неделя ознаменовалась скандалом из-за инвестора, которому надо доплачивать из бюджета, а также информация о возобновлении паспортизации жителей Ахалгорского района. Итоги подводит наш постоянный автор Мурат Гукемухов.
Информационную неделю открыл депутат юго-осетинского парламента Давид Санакоев. Он заявил о своих намерениях потребовать пересмотра отношений с компанией «Аланти Бундор», которая намеревалась посадить ореховый сад в Знаурском районе. В декабре прошлого года «Эхо Кавказа» сообщало, что 180 семей из селений Мугут и Аунеф Знаурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод. 450 гектаров пашни передали в долгосрочную аренду на 25 лет не им, местным жителям, а стороннему инвестору под ореховый сад. Из-за этого, говорилось в обращении, они остались без земли. Эта земля не пустовала, местные крестьяне ее обрабатывали на условиях краткосрочной аренды в один год. На тот момент, когда пашню передавали инвестору, компания «Аланти Бундор», принадлежащая известному в республике человеку Алану Татарову, она уже была вспахана и засеяна озимыми культурами. В споре крестьян с инвестором власти приняли сторону последнего. Его лично поддержали юго-осетинский президент Анатолий Бибилов и спикер парламента Алан Тадаев. По их уверениям, инвесторы выгодно отличали намерение вложить в дело собственные средства, не прибегая к поддержке правительства. Эта почти забытая история получила новое звучание, когда из правительства просочились слухи о том, что компания «Аланти Бундор» запросила у государства помощь в размере 20 миллионов рублей. По словам депутата Давида Санакоева, он решил проверить эту информацию и навел справки о нашумевшем инвестиционном проекте.
Мне не понравилось то, что нас обманывают. То есть говорят, что он за свои деньги делает, от нас он ничего не хочет. А на самом деле получается так, что он просил у нас годы государственной поддержки.
Вы считаете, что проект не жизнеспособный или даже фиктивный?
На самом деле не можем об этом говорить, потому что нет никакой документации. Нет никакого актуального бизнес-плана, бизнес-проекта. И он еще запросил меры государственной поддержки под все это дело. Еще раздражает то, что ты не знаешь проекта, да, я имею в виду сейчас высокопоставленных наших чиновников, представителей власти, спикера, президента, которые поддерживают проект, и при том у них нет никакой документации.
Откуда вы знаете, что у «Аланти Бундор» нет бизнес-плана?
Я запросил у Министерства экономического развития данные по этому проекту, и они мне написали, что у них актуального бизнес-плана нет. То есть то, что он представил, они ему отправили вместе с заявкой на меры господдержки. И до сих пор у них ничего нет. Проект развивается. Техника вся, которая у нас на Ирагропром, в основном она работает пока на него, а потом на всех остальных. То есть все остальные земледельцы наши, сельскохозяйственные дружинники Южной Осетии, они сейчас ожидают пока, в первую очередь, трактора и все механизмы работают пока на высаживание вот этого сада.
Давид Сынуков заявил, что будет добиваться пересмотра договорных отношений с арендатором в первую очередь в пользу тех 180 семей, которых оставили без земли. На самом деле эта история не про инвестора, он здесь вообще ни при чем. Он деятельный человек, который принимает условия власти и играет по ее правилам. Скорее эти правила не приняли или не поняли жители Аунев и Мугута. Возможно, они пребывали в иллюзии, будто бы они источник власти, хозяева земли, полноправные граждане и тому подобное. Наверное, если бы товарищи-руководители воспринимали бы их в качестве таковых, то они не посмели бы переступать через их несогласие, передавать в третьи руки уже вспаханные и засеянные крестьянами поля. Поэтому эта история про отношение чиновников к людям. И никакие разглагольствования о всеобщей пользе, о низкой эффективности фермеров и высокой рентабельности орехов не могут здесь быть оправданием или основанием для ущемления людей. Потому что люди, живущие на своей земле, никому не обязаны быть эффективными или какими-то еще. Эффективным должен быть человек, нанятый на работу. Например, президент. А вот когда нанятые на работу слуги народа пытаются царствовать, править республикой как вотчиной, тогда всем становится плохо. У крестьян отбирают землю, заключенных пытают в тюрьмах, честных граждан не допускают к парламентским выборам, а депутатов ставят под стволы в здании парламента. Собственно, история об этом, а не об инвесторе. К другим новостям. После годового перерыва жителям Леденгорского района вновь стали раздавать югостинские паспорта, а лицам, достигшим пенсионного возраста, пенсии. Гражданская активистка Тамара Мергашвили не располагает точными цифрами, но по ее наблюдениям счет получивших новые паспорта идет на десятки. В последний раз так много раздавали в прошлом году перед парламентскими выборами, говорит Тамара Мергашвили.
Как и обещали в начале года, власти дают гражданство старикам. Вместе с гражданством и предоставляются пенсии. Поднимаются архивы, объясняют размеры стажа для назначения пенсии. Гражданство дают не только старикам, среди получивших много людей трудоспособного возраста, молодых. Паспорта пользуются спросом, потому что это снимает постоянные препятствия получения, продления срока пропуска или справки, которые нам нужны для пересечения границы. Это главное. А второе, гражданство – это уже определение статуса в этом республике, что ты гражданин. С этим ты защищаешь свое имущество. Можешь работать, какие-то пособия получить. Сейчас кто получает паспорт, у них же есть пропуск, и пропуск оставляют. Раньше, примерно полтора года назад, такие изменения приняли, что вместе с паспортом надо и пропуск заново делать. А сейчас им оставляют старые пропуски.
В начале января гражданство обещали дать старикам, грузинским пенсионерам, для которых грузинская пенсия – единственный источник существования. У большинства из них дети и внуки живут в Грузии. Но старики к ним жить не едут, не хотят покидать дома, в которых прошла их жизнь, не хотят оставлять родные могилы. Этот выбор стариков прибавляет забот детям. Надо находить время, чтобы приезжать в район, поухаживать за престарелыми родителями, надо два дома готовить к зиме и так далее и тому подобное. Все это хлопотно, но возможно при одном условии, если через границу можно переехать. А вот когда Раздахан закрывается надолго, то у стариков начинается катастрофа. Быстро заканчивается пенсия, они начинают голодать, просить в долг в местных магазинах. И родные к ним не могут приехать, помочь по хозяйству. Старики боятся надолго оставаться одни, а родные боятся их надолго оставлять. В прошлом году из-за сынылийского кризиса Раздахан был закрыт 4,5 месяца. С 5 сентября 2019 года по 24 января 2020. Это был настоящий кошмар и для стариков, и для детей по ту сторону от забора. Тогда руководство жалилось над людьми и выделило им 2 недели, чтобы они смогли выехать за пенсиями, повидаться с родными и показаться врачам. В январе их было 120 человек. Тогда же Цхинвал озвучил свое решение, несмотря на кризисные ситуации, открывать для стариков пункты пропуска один раз в 2 месяца. После этого граница закрылась на карантин из-за пандемии COVID-19. То есть в общей сложности Раздахан закрыт уже 5 месяцев, но из Ленингорского района больше не поступало информации о голодающих стариках. Понятно, что вернулись из Грузии пока не все, но и многие из тех, кто вернулся, уже получают югостинские пенсии. Хорошим подспорьем для стариков стала гуманитарная помощь, которую из-за пандемии несколько раз раздавали неимущим жителям района. Паспортизацией пенсионеров, по наблюдениям Тамары Мирогашвили, воспользовались и молодые. Получился такой сезонный выбор с паспортов для всех жителей района. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий выпуск новостей на наших волнах. Главы Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем – карантинными мерами из-за него. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки в Москву ему пришлось бы соблюдать карантин. Туркменская служба «Радио Свобода» отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, передает армянская служба «Радио Свобода». «Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», цитирует редакция его письмо Владимиру Путину. За день до этого отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде, передавал ТАСС. Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России. Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ. Как минимум 110 человек задержаны в Белоруссии на акциях против задержаний политиков и активистов 19 июня. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Среди задержанных журналисты «Радио Свобода» и других изданий, освещавшие акции. В пятницу в Белоруссии был последний день регистрации кандидатов на президентские выборы. При этом несколько кандидатов отказались от участия. Основной соперник Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и помещен в СИЗО в рамках уголовного дела. На протяжении всего этапа регистрации кандидатов в Белоруссии проходили акции протеста. В пятницу вечером они возобновились в Минске и других крупных городах. Люди выстраиваются в цепи солидарности в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, был отец на шестой срок. Депутат Госдумы России коммунист Сергей Гаврилов считает, что официальные извинения грузинской стороны за события 20 июня 2019 года являются важным условием восстановления политических отношений между Тбилиси и Москвой. Об этом он заявил в специальном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook сегодня, 20 июня. Гаврилов считает, что 20 июня прошлого года в Тбилиси была совершена попытка решить грязными методами внутриполитические проблемы и используя уникальное событие в истории Грузии – Межпарламентскую ассамблею православия. Конец цитаты. После демарша парламентской оппозиции заседание ассамблеи было сорвано, делегатам пришлось вернуться в гостиницу. Депутат Госдумы России добавил, что грузинское общество и власти Грузии так и не сделали справедливой оценки событиям, произошедшим в Тбилиси год назад. Он выразил надежду на то, что грузинское правительство сможет окончательно разрушить планы реваншистов переворотчиков и остановить тех, кто в том году пошел на кощунство, на государственный переворот с откровенно антиправославными, антихристианскими лозунгами. Конец цитаты. В Тбилиси на проспекте Руставели сегодня в 19 часов началась акция под слоганом «Вместе против оккупации», организованная молодежными движениями. Акция сопровождается выступлениями ораторов и музыкальных исполнителей. Проспект Руставели закрыт для движения. Транспортные средства перенаправляются по альтернативным маршрутам. Для обеспечения дистанции между людьми активисты наклеили на дороге стикеры с изображением президента России Владимира Путина. К участникам акции присоединились представители оппозиционных партий. Так Грузия отметила годовщину протестов против президента
приезда депутата Гаврилова в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у троих человек, двух курсантов и медработника из красной зоны. По данным на утро 20 июня, 38 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице. Из них 37 – это курсанты и один человек из медперсонала. Всего заболевших за весь период 83, из них 45 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждения, сообщила агентству РЕС замглавы Юг-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Переходим к одной из главных тем. Гендиректор телеканала «МТовари» Ника Гварамия и журналист того же канала Георгий Габуния вчера явились на опрос к судье-магистрату. Там журналисту, на которого предположительно объявил охоту глава Чечни Рамзан Кадыров, предложили для безопасности изменить лицо, имя и фамилию. О чем еще рассказали после опроса Габуния и Гварамия в материале Мзии Парисишвили.
«Я уже 2 месяца как фактически превратился пленником своей охраны», признался журналист Георгий Габуния своим коллегам после выхода из здания Тбилисского городского суда. Он решил отвечать на вопросы следствия по делу об его возможном заказном убийстве в присутствии судьи магистрата. Там же Габуния предложили программу госзащиты.
«Мне предложили защиту любого вида. Сказали, если хочешь, смени даже лицо, имя и фамилию. Мне нужно решить, что мне понадобится».
С улыбкой сказал Габуния. Он доволен своей частной охраной, которую усилил 2 месяца назад, после того, как ему стало известно о планируемом на него нападении. Много подробностей в этом деле Габуния не знает, но убежден в одном.
«Желание ликвидировать меня может исходить только из России. Здесь Россия означает Путина. И это может случиться через Рамзана Кадырова. Конечно, он сам лично этого не сделает. Если Кадыров закажет убийство, его исполняет какая-нибудь группировка».
Чуть больше о деталях дела, как и о задержанном гражданине России в Асамбеке Бокове, журналистам рассказал руководитель Габуния, гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамия. Его сегодня также опросили в присутствии судьи магистрата. Гварамия сообщил, что о планируемом убийстве он узнал из 2 своих источников в СГБ и в правящей грузинской мечте.
«По информации моего источника, Боков не киллер. Он член группы, изучающей маршрут передвижения Габуния. Соответственно, у него обязательно будут сообщники».
Ника Гварамия уверен, что его журналисту все еще угрожает опасность. В этом он еще больше убедился после того, как служба госохраны предложила Габуния свою защиту. К тому же, с учетом других нашумевших случаев, Гварамия заключает, что Владимир Путин и Рамзан Кадыров не те лидеры, которые терпят обиды.
«Путин номер первый террорист, а Кадыров – его автомат Калашникова. Это известно всем, что он серийный убийца журналистов. Действует он в угоду Путина или же по его указанию, это пусть между собой выяснят, когда предстанут в суде. Оба они обязательно предстанут перед правосудием в свое время, в том числе и перед международными трибуналами».
Пришлось гендиректору ТВМ-товари прокомментировать и содержание скрытой аудиозаписи, которая появилась в украинских СМИ. В нем двое голосами похожими Михаила Саакашвили и бывшего министра юстиции Зураба Адаишвили осуждают Нику Гварамия за то, что он упомянул украинский след этого дела. Тем самым якобы бывших грузинских лидеров поставил в неловкое положение. «Это скрытая запись, собрана по отдельным словам. Это я вам говорю как профессионал», сказал Ника Гварамия с уверенностью, как бывший зам генпрокурора и министр юстиции. К тому же аутентичность записи не установлена. Но как бы ни было, Ники Гварамия первым делом волнует безопасность жизни человека, своего сотрудника и близкого друга Георгия Габуния. Ради этого, по его словам, он даже отодвинул на 2-е место свою главную цель в жизни – сменить власть грузинской мечты. Гендиректор ТВМ-товари посетовал и о том, что информацию о подготовке покушения на Георгия Габуния многие не верили сначала, в том числе и в СГБ. А сегодня они подтвердили, что Габуния был мишенью, заявил Ника Гварамия после опроса. Правда, эту информацию не подтвердила прокурор Майя Силагадзе, которая ведет дело. Она лишь сообщила, по ее словам же, сухие факты, чтобы не навредить интересам следствия. Идет следствие в связи с подготовкой заказного убийства. Это факт. Факт также то, что мы Георгию Габуния предложили защиту за счет государства. Прокурор Майя Силагадзе также подтвердила, что до сих пор задержанным по подозрению подготовки убийства Васамбек Боков пока лишь обвиняется в приобретении и использовании поддельных документов. В отличие от прошлых дней, сегодня грузинские политики по делу Габуния не делали заявления. К прозрачному и тщательному расследованию дела и к усиленной защите журналиста грузинских властей сегодня призвала и правозащитная организация «Репортеры без границ». В заявлении приведены слова руководителя отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанны Кавилье.
Сколь бы возмутительны и недостойны не были высказывания Георгия Габуния, это ни в коей мере не оправдывает ни покушения на него, ни угрозы. Мы призываем власти Грузии провести полностью независимое от российских властей тщательное и прозрачное расследование этого дела и сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту журналиста.
В заявлении «Репортеров без границ» также отмечается, что верный союзник президента Путина Рамзан Кадыров регулярно угрожает журналистам и пытается заставить умолкнуть любую критику, даже за рубежом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему угроз в адрес Георгия Габуния мы продолжаем в нашей рубрике «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
История одного заказа. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинение в том, что именно он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габуния, который в июне 2019 года нецензурно ругал президента России Владимира Путина в эфире телекомпании «Рустави-2». Кадыров повторил, что Габуния лучше встать на колени и просить прощения, а еще добавил, цитата, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит». Конец цитаты. Об арсенале средств главы Чечни, о реалии его действия, а также об ответе грузинских властей говорим сегодня с гостями некруглого стола, главой правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым и бывшим послом Грузии в США, экс-министром обороны страны, главой Атлантического совета Грузии Давидом Сихарулидзе. Александр, первый вопрос у меня к вам. Рамзан Кадыров, скажем так, давно перешел многие границы. Есть длинный список его критиков, которых настигали киллеры, причем не только в самой России. Он мог поручить такой, как он выразился, задание на территории соседнего государства, каков его арсенал средств и ареал действий?
Смотрите, у нас есть очень хорошо разобранный австрийским судом эпизод убийства Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова, убежавшего от него и подавшего жалобу в Европейский суд по правам человека. 13 января 2009 года был убит Исраилов на улицах Вены. Я бы не сказал, что это произошло незаметно, потому что и видеокамеры, и посетители венских кафе увидели каких-то странных людей в костюмах от Версачи с брюками, заправленными в белые носки, которые с пистолетами бежали за человеком, стреляли в него, догнали, убили. Всех, кроме исполнителя убийства, удалось тогда задержать, и выяснилось, что на территории Австрии действует целая террористическая сеть. Причем следы этой террористической сети ведут в Чечню. Более того, австрийская полиция заранее знала о планах убить Исраилова, поскольку незадачливый киллер до этого, направленный вернуть или убить, он был сдан Исраиловым австрийской полиции, та испугалась, выдала его в Россию, этого киллера, а материалы допросов потом слила в СМИ. Как выяснилось, страшная фантастика, которую наговорил этот товарищ, оказалась реальностью. Потом тот же самый человек уже в 17-м году пытался убить в Киеве командира батальона Минджахара Дудаева, воюющего на Донбассе с украинской стороны, Адама Асмаева. В общем, это случай, в котором есть судебное подтверждение. Можно вспомнить много эпизодов, скажем, в Турции или на Среднем Востоке.
Но вот я хотела вам напомнить...
Зимой этого года было два покушения. Одно из них успешное. Ну, что значит успешное? Когда несколько десятков ножевых ранений наносят человеку. В городе Лиль был убит чеченский мигрант по кличке Мансур Старый. Такой блогер. Но, честно сказать, он нес в своих блогах то, что что мужчина не очень достойный. Он действительно грязно ругал Кадырова, его родственников и так далее. Но то, как его убили, то, как его зарезали, и то, что убийца, судя по всему, был связан с нашим уважаемым чеченским главой, это в скорости стало известно. Об этом, в частности, сообщал Тумсо Абдурахманов, один из главных нынешних критиков Кадырова в интернете. И вот по совпадению, не прошло и двух месяцев, как было совершено нападение на Тумсо Абдурахманова. Его пытались убить спящим. Но как-то не удалось, он разоружил нападавшего, сдал его полиции. Сейчас шведская полиция, дело было в маленьком шведском городке, Тумсо Абдурахманов скрывался. Сейчас три человека уже арестованы по этому делу об убийстве.
Александр, здесь, с вашего позволения, я...
Кто это сделал, потому что тут были многие публичные полемики с чеченским руководством и объявление кровной мести и так далее, и так далее. Как говорится, стыдно подозревать, если уверен. Вопрос в том, конкретный случай Габуния, он имеет к этому отношение или нет?
Убийство Зелимхана Хангушвили в Берлине. Я хотела напомнить вам об этом эпизоде. Судя по тому, что говорят немецкие правоохранительные органы, там могли за этим убийством стоять российские спецслужбы. Где действуют Рамзан Кадыров, а где могут действовать из центра? И отличается ли почерк в данном случае?
Понимаете, мы плохо можем это определять, потому что тот же Хангашвили, судя по всему, по крайней мере с 2008 года, был, что называется, за федералами. То есть, поскольку Грузия представляла ближний тыл чеченских боевиков в нулевые годы, то, судя по всему, и действовали там в основном федеральные структуры. По крайней мере, то покушение, попытка покушения на Хангашвили, которая готовилась на нее, но не удалась, по-моему, в 2008 или в 2009 году, она была связана скорее с федеральными силовыми структурами. Более того, публикации в российских СМИ, они указывали на то, что он в разработке у федеральных силовиков. Не знаю, с кем было связано покушение 2015 года, когда чудом выжил Хангашвили. Но вот все, что мы знаем о убийстве в Берлине в августе прошлого года, это все следы, а их очень много следов, вот катастрофически много. Все эти следы, они связаны не с Рамзаном Кадыровым, не с ГРУ, это Федеральная служба безопасности. То есть каждый раз нужно смотреть и доказывать отдельно. Даже разные убийства, покушения на территории Украины, они, возможно, были связаны с разными силовиками. Потому что давний партнер Хангашвили по действиям и на территории Грузии, партнер и в смысле отношений с Шамилем Басаевым, они оба были снабженцами и кадровиками Басаева, судя по всему, только Махаури как-то более публичен, и сотрудничество с грузинскими спецслужбами. А если мы вспомним инцидент в ущелье Лапота в 2012 году, то там как переговорщики были приглашены и Хангашвили, и Махаури. Ну, а потом Махаури в 2017 году был взорван в центре Киева, рядом с Бессарабским рынком. Вот и гадай, кто мог за ним охотиться. Он был точно должен был быть на карандаше у федеральных спецов. Он не был таким блогером, который вызвал бы гнев Рамзана Кадырова. Так что каждый раз нужно смотреть отдельно.
Давайте вернемся к случаю господина Габуни. Господин Сихарулидзе, вы призвали грузинские власти привлечь к расследованию международных партнеров. Сейчас его ведут в Грузии. Сейчас этим делом занимаются украинские правоохранительные органы, насколько известно. Кого еще следует привлечь и зачем?
Та информация, которая сейчас идет по нашим СМИ, она еще не подтверждена 100%, но это такая информация, которую возможно верить. Это все началось с ареста генерала безопасности в Украине Шайтанова, и после этого от него такая информация попала в руки наших правозащитных органов. Сейчас я думаю, что самое главное, так как есть все признаки этого транснационального криминала в этом деле, я думаю, что жизненно необходимо сделать три наиважнейшие вещи. Первое. Детальное и очень скрупулезное и эффективное, быстрое расследование этого дела. Это обязательно, так как вот этот риск никуда не исчез. Второе. Это очень важно, чтобы вот те главные, то, что расследование найдет, те главные моменты, были приданы широкой гласности. Но вот третье, самое главное, я думаю, в этом деле, то, что Грузия, так как это вот транснациональный криминал, я думаю, что Грузия должна попросить и Украину, и Соединенные Штаты, и наших друзей с Евросоюза помочь в расследовании этого дела, так как вы знаете, что вот такие транснациональные криминалы надо очень трудно расследовать во всех деталях. Я думаю, что это три компонента, это самая наиглавнейшая задача сейчас, что должна сделать грузинская правительство.
Оппозиция обвинила власти в мягкотелости и неадекватном ответе на угрозу. Действительно, никто из грузинского руководства сегодня вслух не произнес ни имя Рамзана Кадырова, ни его начальника Владимира Путина. На ваш взгляд, почему?
Я думаю, что да, это такая фрустрация. Я думаю, что вот если вспомнить в прошлом году, когда Габуния, это журналист Габуния, выступил с этим монологом по своему телевидению, тогда реакция грузинских властей была абсолютно, если сказать очень мягко, абсолютно неадекватная. Они построились в ряды, начали денонсировать Габунию, даже Министерство иностранных дел, я такое даже на своем опыте не помню, Министерство иностранных дел попросило наших друзей высказаться по поводу монолога Габуни. Это абсурд, абсолютно. В этой ситуации самое абсурдное то, что вот когда представители правящей партии, которые сегодня выступили по этому вопросу, они, во-первых, конечно же, не упомянули ни Кадырова, ни Путина, ни российской власти. Я думаю, что для меня очень трудно большие различия находить между Кадыровым и Кремлем. Я думаю, что Кадыров так же, как остальные институции России, представитель России, представитель России, российского правительства. Но неадекватность тех заявлений, которые последовали за этим с позиции нашей правящей партии, было как-то, конечно же, это не только убийство журналиста, если бы это состоялось, но еще дестабилизация, но как-то это внести внутрь грузинской политики и как-то обвинить. Абсурдно это все, но как-то обвинить, найти почву для какого-нибудь обвинения оппозиции. Это абсолютный абсурд. Но вот с этим приходится у нас иметь дело сегодня.
Александр, только что господин Сихарулидзе говорил о тщетности попыток различать, где начинается рука Кадырова и заканчивается там рука Кремля. Угрозы Кадырова, на ваш взгляд, это часть российской политики? Кадыров – инструмент российской власти? Или вы считаете, что действительно глава региона Чечни может независимо проводить вот такие операции без оглядки на Кремль?
Смотрите, у нас в Москве в 2015 году рядом с Кремлем был убит один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Как выяснилось следствие, и как мы выяснили, проверяя, что же наделало следствие, действительно сделали люди ближние к Кадырову и люди ближние к ближним людям Кадырова. Скажите, Кремль мог бы заказать убийство Немцова у стен Кремля накануне объявленного митинга оппозиции? Рамзан Ахматович Кадыров – человек очень сильно автономный.
И даже за пределами России.
Его действия и его методы – это не совсем те действия, не совсем те методы, которые предпринимал тот же Рамзан Кадыров. Скажем, высокий, статный, седой человек на одной ноге не будет сначала приходить к каким-то персонажам и угрожать им до убийства. Своего Джона Сильвера без попугая вряд ли посылают федеральные спецслужбы.
Может быть, какие-то сигналы были, которые так воспринял и прочел Рамзан Ахматович?
А уж как он читает сигналы, это отдельная история. Я понимаю, что он что-то считает зоной своей ответственности и что-то ему делегировано. Именно работа с чеченской диаспорой. А вот остальное тут трудно предполагать. Тут нужно знать. И вообще говоря, полицейское расследование отличается от нашего с вами разговора тем, что здесь очень важны все детали. Мы должны опираться, тогда мы будем... Были бы, если бы мы этим занимались, на совершенно другие методы и на знания, а не на общие рассуждения. Да, с какой-то оптика господина Сихарулидзе не дает такого различия, но оптика полицейского расследования все-таки требует этого.
И тут но вы согласны меня, с господином Сихарулидзе в том, что участие международных каких-то партнеров придало бы этому расследованию другой вес?
Шайтанова это, конечно, хорошо, но смотрите, совсем недавно та же Украина выдала в Россию в рамках обмена господина Даримханова, извините, Денисултанова, он же Курмакаев, он же Кринари, вот того самого киллера, который пытался убить Асмаева. Вот просто выдали. Несогласованность, мягко говоря, действий украинских силовиков и спецслужб, она в последнее время очень видна. И тут ситуация вам знакомая. Когда есть власть, есть оппозиция, когда многие действия, есть результат, собственно, целенаправленной, спланированной полицейской работы, а скорее какие-то политические шаги. Вот то, о чем сейчас вы говорили.
Господин Песков сегодня прокомментировал слова Рамзана Кадырова, и он сказал, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности. То есть имеется в виду подозрения в адрес российских властей. Участие в этом расследовании, на ваш взгляд, вот международных партнеров, о чем говорил господин Сихарулидзе, мог бы, скажем так, заставить российские власти более серьезно к этому отнестись?
Ну, мы знаем одно международное расследование, которое даже сейчас дошло до суда, это то, что происходит в Гааге по поводу сбитого Боинга. Но там были многолетние усилия по сбору конкретных доказательств. В случае же с действиями подобных персонажей или с угрозами, да, для Радио Свобода вполне близкая история с разговорами об отравлении рицином мэра одного из районов Праги. Как выяснилось, там об отравлении вообще речи не шло, а была интрига с подсиживанием одного чиновника от разведки другим чиновником от разведки. Слава богу, чешская полиция не стала делать быстрые выводы, а провела расследование, прежде чем делать какие-то выводы, и после этого выслала обоих. Вот это пример нормальной работы. Да, если есть какие-то структуры, которые способны именно к полицейскому расследованию, а не к политическим заявлениям, понимаете, то, что сказал сейчас Кадыров, да, это угроза, да, это воспринимается как угроза, но это не доказывает его участие в данном конкретном случае. Поэтому, если есть компетентные специалисты, которые могли бы в деталях разбираться в столь сложных сюжетах, это было бы прекрасно.
Вот подождем, например, итогов следствия.
Украинских силовиков с этим сложно было. Просто не украинского масштаба и сами киллеры, которые туда засылались, и их жертвы. Так что давайте надеяться на детективов, а не на политиков.
Мы, надеюсь, будем знать детали этого громкого дела. Господин Сихарулидзе, один из лидеров грузинской мечты, бывший спикер парламента Ираклий Кубахидзе, сегодня напомнил, как закончили их критики, имеется в виду бывшей власти. Он сказал, в частности, имею в виду, что они сдали 20% территории Грузии Российской Федерации. Это травма 2008 года или лозунг, с которым грузинская мечта шла на выборы, о том, что Грузия не должна быть предметом разбирательств между Западом и Россией, еще в силе? И насколько эта политика дала результаты?
Да, к сожалению, вот та риторика, с которой пришла грузинская мечта, никаких результатов не дала. Эта риторика, я думаю, что в самом корне была ошибочная. Одно дело, когда что говорится во время выборов, второе дело, как они поступают, когда они уже, когда партия уже получает власть, только на которую опирается грузинская мечта, никак не способствовала консолидации, внутренней консолидации нации, нашего общества. Главное, что никак не способствовало, никаких позитивных результатов у нас нет. Наоборот, я думаю, что та политика, которую проводила грузинская мечта по направлению к России, это она поддерживала восстановление наших экономических отношений, и как-то она также опиралась на какие-то месседжи российской пропаганды, которые она вот так пролонгировала, и как-то она умудрилась своей риторикой также использовать, ну, кто начал войну, как эта война началась, абсолютно абсурдные месседжи. Но вот что мы сейчас имеем, я думаю, что это очень такая хорошая ситуация. Вы знаете, Россия использует все эти компоненты гибридной войны, в том числе и экономические, в том числе и пропагандистические, против своих соседей, но не только соседей. Вот поэтому вот что называется по-английски resilience, упругость страны, я думаю, что вот в этом плане у нас меньше сопротивления той агрессии, которая продолжается. Агрессия не закончилась в 2008 году. Гибридная война идет, и гибридная война идет на всех направлениях. На экономическом фронте энергетика, пропаганда одна из самых серьезных фронтов.
К сожалению, наше время подходит к концу, и мы продолжим следить за этим громким делом. А пока спасибо гостям Некруглого стола. Я напомню, с нами на прямой телефонной связи из Москвы был глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а из Тбилиси бывший посол Грузии в США, экс-министр обороны страны, глава Атлантического совета Грузии Давид Тихарулидзе.
С гостями за некруглым столом беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.